Барон выслушал историю Мартина и ничего не смог посоветовать. Было принято решение идти в Метаскул. Эдвин слышал, что библиотека там даже больше, чем у него, а главное, он надеялся, что у них есть более совершенная система поиска. Кроме того, может быть, кто-нибудь из ученых обладал знаниями в области времени и пространства или слышал что-нибудь о воротах. Сам факт, что Мартин родился в другом мире, не удивил барона, особенно после того, как кто-то упомянул о происхождении своих родителей. Он вспомнил, что Шейла как-то рассказывала ему похожую историю про контакты с ближайшим соседним миром. Но он тогда подумал, что она, если не выдумала, то по крайней мере сильно ее приукрасила. Ниже по реке обнаружился обомшелый каменный причал. Камни разошлись, некоторые сползли в воду, старые липы сомкнулись над ним. От причала начиналась заросшая, мощеная каменными плитами дорога. Местами деревья росли прямо между плит, раздвигая и ломая их корнями. Почва становилась все более каменистой, дорога шла все круче в гору. Тут и там, среди деревьев, виднелись фундаменты древних строений. Когда-то здесь стоял университетский город с лавками, трактирами и шумными студентами, но теперь от них остались только камни. Лес внезапно кончился. Перед ними высилась скала, над которой были видны островерхие башни. Дорога превратилась в лестницу, которая длинными пролетами, поворачивая то влево, то вправо, поднималась к воротам. Мартин ушел далеко вперед, и Элис осталась с бароном наедине. Они остановились на каменной площадке перевести дыхание. «Расскажи мне, как она умерла?» – попросил друг Эдвин.
«Я не знаю точно. Когда я пришла туда, то увидела ее, лежащей в грязи у дороги, как будто ее били и таскали по земле. Они говорили несчастный случай, будто бы она упала с лошади, и ее переехала телега. Но я не верю».
Это произошло всего год назад, а у Элис было ощущение, словно она была тогда совсем маленькой и не понимала, что происходит. В памяти остались только картинки, со звуком и запахами. Дорога, круглый камень в пятнышках крови, запах травы и лежащее тело. На Шейле любимое платье с вышивкой, покрытое серой пылью, и выражение удивления на лице.
«Какой она была раньше, в старые времена?»
Барон задумался. «Для меня она всегда будет маленькой девочкой. Был жуткий снегопад, я нашел ее в поле, неподалеку от станции. Она чуть не замерзла. Оказалось, у нее никого нет. Родители давно умерли, и она жила у бабушки в доме посреди леса. А когда бабушка умерла, она вышла из дома и ушла в лес. Такой я ее и нашел. Одну посреди снегопада».
«Эй!»
Мартин махал им с верхней площадки. «Поспешим, а то он войдет туда, не дождавшись нас». Барон бодро двинулся вверх по лестнице. Отсюда, с вершины, открывался прекрасный вид на долину, всю заросшую лесом. К востоку местность повышалась, постепенно переходя в невысокие округлые горы. Река, извиваясь, проходила по дну с севера на юг, и там, вдалеке, она рассыпалась на множество рукавов. А еще дальше, за грядой облаков, угадывалось большое светлое пространство. Элис подумала, что это должно быть море, и чем больше она вглядывалась, тем больше оно было похоже на море с тех живых картинок книжки. Ветер донес свежий морской запах. Мартин дожидался их, сидя на каменных перилах, и смотрел вперед, где песчаная дорожка уходила в тень старых деревьев. Позади них виднелась каменная стена и красные черепичные крыши. Солнце уже клонилось к вечеру, и длинные тени ложились на дорожку. Она так и манила идти по ней. За деревьями оказалась арка ворот. Однако самих ворот не было. Через арку просвечивал солнечный внутренний двор. Однако, подойдя ближе, они обнаружили, что створки все же есть, но сделаны из толстого, чуть зеленоватого стекла. В одном месте на стекле была нацарапана кривая надпись на древнем языке. Барон сказал, что это изощренное студенческое ругательство. Едва они подошли к центру ворот, как стеклянные створки бесшумно разъехались в стороны. Эхо повторило их шаги, и они вошли во внутренний двор. Молчащий фонтан в центре, арки круговой галереи, все здесь создавало странное ощущение ушедшего времени. Все было запущенным, камни двора присыпаны песком и заросли травой. Казалось, что здесь не было никого уже много лет, но одновременно они словно слышали смех спешащих студентов, спокойную поступь профессоров, журчание фонтана, шорох крыльев прикормленных голубей. По крайней мере, и Мартин, и барон, такие разные люди, вспомнили почти одно и то же. Даже Элис, никогда не пробовавшая студенческого воздуха, ощутила этот след молодости, оптимизма и одновременно тайны, оставшейся на этих камнях. Вдруг чей-то голос заполнил двор.
«Приветствую вас, Метеошколе! Как давно я не встречал гостей!»
Голос был старческий, но радостный и удивительно громкий. Он накрывал всю площадь, отражаясь от стен и башен. Эхо запуталось в галерее.
«Проследуйте, пожалуйста, прямо в зал собраний, а оттуда налево, в северную башню. Я жду вас там».
Они вошли в самую широкую арку, за которой в стене были высокие двухстворчатые двери. Мартин налег на створки, и они медленно отворились. В зале оказались ряды деревянных скамеек, а в конце – возвышение. Закатный свет из высоких окон ложился на столы. Проход, свободный от скамеек, упирался в небольшую дверь, за которой оказался коридор в обе стороны и узкая винтовая лестница прямо напротив. Барон указал на позеленевшую табличку на стене около лестницы, на которой можно было различить «Туррис Септентрионалис». Мартин полез первым, а Элис, дожидаясь, пока пройдет барон, водила пальцем по литым завиткам надписи. Наверное, эти надписи на древнем добавляют ученым собственной значительности. А может, они так тонко шутят, если даже ругательства пишут на древнем. С этой мыслью она пошла по крутым ступенькам вслед за бароном. То, что лестница наконец кончилась, она услышала заранее. Наверху все тот же голос, но уже не столь громкий, а совсем обыкновенный, приветствовал пришедших. Элис оказалась в комнате, которая напомнила ей круглую комнату в библиотеке барона. Но книг здесь было не так много, а на полках располагались разнообразные диковины. Большие морские раковины, шары на подставках, покрытые изображениями морей и океанов, чучела странных зверей, а главное, на все четыре стороны выходили высокие окна, почти от самого пола в рост человека. Красноватый закатный свет из западного окна освещал причудливую фигуру старика, сидящего за столом. Он был одет во что-то неопределенное, со множеством воротничков и карманов. Седые растрепанные волосы покрывали все это сверху серебристым облаком. На столе были раскиданы бумаги и несколько книг. Мартин подумал, что человек напоминает ректора Королевского университета. Наверное, ученых делает похожими друг на друга образ жизни. Или даже образ мысли. Все они растерянные и думают только о своих проблемах, столь далеких от реальности, что только другой такой же безумец и поймет. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» Здесь не было гостей уже с десяток лет. Я Вальтер, формально являюсь ректором этого университета, как единственный оставшийся преподаватель. «А где остальные?» – удивился Мартин. «Умерли постепенно. А студенты еще раньше разбежались. Да и кому это теперь нужно? Русты забыли, что такое школа. Чтобы пасти стадо, закон оба не нужен. Техам не до этого. Они все делят свои развалины. Соло и так все знают. Ну, или думают, что знают. Кто еще? Спириты. За них Бог думает. А знать что-то наперед – это грех. Вот так и остались мы тут вдвоем». «Вдвоем?» – удивилась Элис. Мысль, что старик потихоньку сошел с ума в одиночестве, пришла чуть позже. Вопрос уже был задан. «Ну да. Вам надо обязательно познакомиться нашим библиотекарем. Он не совсем живой, если можно так выразиться. При жизни его звали Дэн Винский. Но последние пару столетий его здесь никто иначе, как призрак, не называет. Ну ладно, еще успеете». Он тяжело встал, сделал два шага до стены, открыл дверцу шкафа, достал оттуда пыльную бутылку и набор серебряных чаш. Проковылял обратно и поставил все это на стол. Потом указал на кресло, стоящее в беспорядке около перил, ограждающих выход лестницы. «Садитесь поближе. Будем знакомиться». Вальтер и барон быстро нашли общий язык и вскоре уже увлеченно болтали о каких-то технических проблемах. Разговор ушел так глубоко в теорию, что Элис перестала понимать даже примерно, о чем идет речь. Она думала о призраке библиотекаря. Ей было неуютно и даже страшно, не от того, что он призрак, а потому, что это был ее коллега, и он был настоящим библиотекарем много лет.
Она тихонько пихнула Мартина. «Ты думаешь, он действительно призрак?»
Мартин, похоже, думал примерно о том же. «Не знаю», – пожал он плечами. «А разве это важно?» «Так или иначе, я думаю, он поможет нам найти что-нибудь о воротах».
Эдвин замолчал и оглянулся на Мартина.
«Это как раз то, что я имел в виду, когда говорил о хорошей системе поиска. В библиотеке всегда должен быть каталог. И это основная причина, почему я взял тебя, Элис, на работу. Здесь ты увидишь, какой должна быть настоящая библиотека. Я думаю, тебе есть чему поучиться у местного призрака». Он подмигнул ученому.
«Вот еще что, Вальтер», — хлопнул по столу барон, мгновенно став серьезным, словно вспомнил что-то важное. «Мой дирижабль потерял крушение неподалеку отсюда. Есть ли в университете инструменты и запчасти? Мне необходимо отремонтироваться».
«Сожалею, барон, но я ничего не мог сделать. Охранная система университета работает самостоятельно и мне не подчиняется».
По мере того, как Вальтер говорил это, несколько сильных эмоций сменились на лице Эдвина. Сначала удивление, потом гнев и, наконец, хмурая решимость.
«Даже призрак не имеет права ее отключить. Это записано 300 лет назад в уставе Метя школы», — продолжал Вальтер. «Ни один летательный аппарат не имеет права приближаться к университету на расстоянии менее 3 километров. За 5 километров выдается предупреждение. Разве ты не слышал его?»
«Нет, у меня радио не работает».
«Ну, это не мои проблемы. Знаешь, это ведь не просто так. Тебе грозила опасность. Если бы ты подлетел ближе, ты мог попасть под наши погодные излучатели. Они не только плохо действуют на здоровье, но и... В общем, ты мог повлиять на погоду непредсказуемым образом. А это намного серьезнее, чем поломка какого-то летательного пузыря».
«Ладно, ладно», — замахал он руками на возмущенного барона. «Я постараюсь тебе помочь».
Солнце уже давно село. За окнами башни стояли темно-синие сумерки. Потолок мягко светился желтым светом. Старик повернулся к остальным. «Можете расположиться в студенческих комнатах, как раз внизу под нами. Там есть все необходимое. Одеяло в шкафах, теплая вода. И кухня у нас до сих пор исправна. Утром вы получите хороший студенческий завтрак. А потом приходите ко мне. Я-то сам уже давно не покидаю своих комнат. Не с моими старыми ногами ходить по лестницам».
Эдвин поднялся. Он все еще сердился, но понимал, что изменить уже ничего не может. И потому лишь учтиво кивнул старику.
«Спасибо тебе, Вальтер. Завтра мы наведаемся в библиотеку, а потом попробуем починить мою машину. Что я могу сделать для тебя?»
«Эх, барон, людям в моем возрасте уже ничего не надо. Я буду счастлив, если вы найдете ответы на те вопросы, которые привели вас сюда. Метеошкола всегда помогала тем, кто ищет знания».